Андрей Скоробогатов, Дмитрий Богуцкий. «Трон галактики будет моим». Книга вторая. «Дары пустыни». Глава первая. «Вы больше не брошены». Ненавидите ли вы химическое оружие так же, как ненавижу его я? Самое отвратное, подлое и мерзкое из изобретений человечества. От пули или бластерного болта можно вернуться. Ядерная бомба, если окажется в эпицентре, убивает сразу. А от последствий радиации лечиться человечество уже научилось. Биологическое оружие тоже почти потеряло свою эффективность и годится только для старых человеческих сообществ, незащищенных биоблокадерами. И только химические атаки на открытом воздухе могут убить или серьезно покалечить сразу. При этом без маски или скафандра делать в такой зоне поражения особо нечего. В Академии у нас были лишь небольшие тренировки на тему такого вида атак. Зато в Пантеоне я насмотрелся фильмов про Древнюю мировую войну, атаки живых мертвецов и тому подобное веселье. «Я пуст», — сообщил Илья, показывая на свои парные бластеры. «Все туда, к глайдеру», — скомандовал я. «Живо! Берегите органы дыхания!» Мы четверо сбились в центре посадочной площадки у ржавого грузового глайдера. Макс присел на корточки, похоже, не до конца соображая, что происходит. Боевые серые не спешили открывать огонь. Я видел такую модель на планетах князей Черепановых. Тонкие, худые, явно не первой свежести, но все еще в хорошем состоянии, с бластерами вместо конечностей. И они, похоже, ждали, что мы сдохнем от химии. Я тоже ждал. Когда струйки ядовитого дыма дошли до нас, я снова включил щит. Максимально доступный по мощности щит, который закрыл нас куполом радиусом в метр, используя стенку смятого глайдера. Только вот Макс с Октавией туда же толком не поместились. Макс привстал, подергал носом, нахмурился, а потом сказал: «А, вон оно что! Меня это не берет!» Поднялся в полный рост, хрустнул конечностями, приподнял зенитный бластер и пальнул прямо в кислотного барона. Бахнуло знатно. Похоже, выстрел разметал первые ряды сервов и задел одну из отравляющих установок. Барона отбросило в сторону, от его дорогого камзола, казалось, не осталось ничего. Но броня у него была мощной, не настолько крутой, как у Дарьи, но от смерти спасла. Он сбил пламя со шметков одежды, рявкнул что-то, отползая в укрытие, и в следующий миг сервы перешли к атаке. Вернее, к окружению с одновременной шквальной стрельбой. Я же пока думал, что делать. Октавия куда-то испарилась. Видимо, у нее был какой-то план, и она его придерживалась. Макс в лучших традициях лобовой танковой атаки врезался в строй дроидов, пропуская на себя один выстрел за другим. Как он это терпит? Как можно так быстро регенерировать? Может, действительно дать Октавии изучить его анатомию после? Зенитного бластера, правда, хватило всего на 3 выстрела, а после он принялся использовать орудие, как здоровую дубинку, раскидывая одну волну за другой. Его кожа, казалось, уже обуглилась от выстрелов, но он ревел и терпел. Нет, это никуда не годится. Он, конечно, съел перед боем десяток порций шашлыка, но кто знает, насколько хватит его способностей к регенерации. Одно из химических орудий было вынесено, но оставалось еще 2 или 3. Я заметил, что ветер дернул потоки в сторону от нас. А еще то, что химоза ощутимо легче воздуха, и около Земли воздух чистый. Я перестал поддерживать щит, на который у меня все равно не хватало сил, и скомандовал Илье: «Вниз, под глайдер!» Сам же пригнулся, выбил парочку дроидов, завернул за угол, поймав микрощит ладонью несколько болтов. А за челноком, у которого мы укрывались, лежал труп упавшего с крыши стрелка. По-пластунски подобрал кинетическое ружье и кинул под глайдер спрятавшемуся Илье: «Бей по орудиям! Выбей химбаллоны!» Кольцо сервов между тем вокруг Макса сужалось. Нет, их было не 20 и не 30, сильно больше. Видимо, весь кредит кислотный баллон спустил на личную армию бэушных сервов. Полсотни точно. За более-менее новенькими и чистыми шли инвалиды. Однорукие, косоногие и даже безголовые. В связке по 2-3. Жалко, их не было. Такие модели даже интеллектом полноценным не снабжают. Только рефлексы и программа свой-чужой. Но и они представляли угрозу. А еще большую угрозу представлял сам кислотный барон. Вот на него-то я и решил поохотиться. Надо бы забраться куда повыше, подумалось мне. Хотя бы на 2-й этаж. И оттуда выцелить негодяя. Но тут произошло сразу несколько событий. Во-первых, откуда-то с угла площадки раздалась пулеметная очередь. Уж не знаю как, но Октавия, похоже, подняла и починила упавший с крыши станковый пулемет. А во-вторых, откуда-то сверху, со стороны первого цеха, послышался треск и скрежет. А затем грохот падения обломков из разбитых окон первого этажа повалила строительная пыль вперемешку с дымом. Я не сразу понял, что происходит. А когда понял, рванул наперерез толпе, отстреливаясь, подальше от цеха, не обращая внимания на пробирающий легкий яд и залпы бластерных болтов. Потому что эта скотинка начала своим стальным пузом ломать крышу цеха, и весь цех норовил сложиться теперь как карточный домик. Стартовые двигатели и гравипульсоры сверху загудели ровно в тот момент, когда здоровые куски крыши начали падать вниз, забирая с собой перекрытие. Пыль смешивалась с газами и дымом. Вырвавшийся Илья в этом облаке выбивал одного дроида за другим, используя Макса как приманку. С другой стороны вражеских сервов обрабатывала пулеметом Октавия, с третьей я. Теперь уже они сбивались в кучу, пока, наконец, темная тень не закрыла солнце в зените и не рухнула с небес в самую кучу боевых сервов. Не удивлюсь, что стальной мозг скотинки скорректировал экстренное приземление так, чтобы задеть Макса. Как-никак у ворчливого кибернетического старика с гибридом были кое-какие счеты по поводу оторванных конечностей. Благо, не получилось. А Макс уцелел, увернулся в последний момент от той самой посадочной ноги, обожженной, израненной и злой. Позже надо будет разобраться. Но основная цель — задавить кучу боевых сервов, скотинка была успешно выполнена. А из шлюза нашего челнока уже выкатилась Дарья в своем металлическом комбезе прямо в самую гущу дроидов. Ее плазменные резаки покрошили ближайшие ряды, как капусту. Я тоже пошел в атаку и положил дроидов, буквально повисших на несчастном Максе. Дым на время рассеялся. Открылся вид на разрушенные конструкции, за которыми виднелась полупустая парковка. На ней стоял, едва держась за глайдер, кислотный барон. От его правой ноги остались одни лохмотья. Дорожка крови вела из гущи сражения к аппарату. Еле-еле, кряхтя и стоная, он закидывал остатки конечностей через седло. «Лови его!» — заорал я, и туда рванули сразу Илья, и Октавия, и Дарья. Дарья оказалась ближе всех. Сполох ее резака успел задеть корпус глайдер-байка и вторую ногу, прежде чем в лицо ей полетело облако кислотной жижи. Закричав и захрипев, Дарья упала навзничь, а глайдер-байк умчался в закат, оставив облако пыли. «Догнать?» Подходящего средства у нас под рукой не было. Да и были дела поважнее, раненые. К Дарье уже спешили Октавия и Илья. Я тоже наклонился над ней. Скафандр медленно упаковывался обратно в браслет, освободив лицо. «Все в порядке», — ответила она. «Просто газ. Тяжело дышать». Октавия уже расчехляла набор полевой медицины. Макс, на котором, казалось, не было уже живого мяса, сплошной пылающий запеченный шашлыком ожог, ходил и разминал пятками в труху недобитых боевых сервов.
«Командир!» — проревел он. «Людей добивать?»
«Нет, только сервов!» Из скотинки между тем неспешно вышли пустынгеры, при ружьях целехонькие, но весьма решительно настроенные. «Мы почти не стреляли. Мы хотим стрелять», — сообщил старший. «Вы видели, куда уехал кислотный барон?» — спросил я. «Нет, но мы знаем, куда он мог отправиться». «Приведите его мне», — приказал я. «Живым. Он нужен мне живым». Пустынгеры молча кивнули и неспешно пошли через пустыню в горизонт. Меня между тем окликнул Илья, снова держа бластеры наготове. Нашел, получается, батарею. Да и Макс снова подхватил свою импровизированную дубину и заслонил меня спиной. С двух сторон из-за цехов через дым, замотав лица в тряпки, выходили люди. В основном женщины и старики, несколько подростков, парочка одноногих. С оружием, если, конечно, это можно было назвать оружием. Куски арматуры, какие-то кинетические обрезы, лук. Постойте, реально лук? Из какого-то куска пластика и синтетической нити. Но их было много, и настроены они были решительно. Одноглазый дедок с единственным приличным бластерным ружьем шел впереди. Крепкий, седой бородой, в рабочем комбинезоне, похожий на Семеныча, только куда более побитый жизнью. «Не стрелять!» — приказал я своим и чужим. «Кто у вас главный?»
«Никифор», — отвечал старик.
«Зови меня Никифор.
Кто будешь?»
«Александр Иванов», — новый владелец Немиловского завода. Ропот прошелся через ряды ополченцев. Никифор оглядел собравшихся и ответил.
«А мы, стало быть, рабочие заводские. И горожане Немилова, те, кто выжил. Кого барон голодом не заморил и не отправил свое пушечное мясо? Скажи нам, новый владелец, ты нас тоже измором морить будешь?»
«Не буду», — твердо заявил я. «У меня в планах восстановить тут производство».
«Да как же нам его восстановить, если денег нет?»
— воскликнул кто-то с задних рядов.
«Да и вы тут все разгромили». «Во-во! А мы зарплату уже полгода не видели. У нас половина города, кто к пустынгерам ушел, кто в контрабандисты.
И производство поломано. Анушкин завод в горы ушел, катализаторы и сырье не отгружает».
«С этим я разберусь. С Анушкиным поговорю». Кивнул я и внимательно посмотрел на Илью. Тот пожал плечами, мол, «Конечно. Приведите мне мастеров, снабженца и казначея. Есть такие?»
«Есть, есть!» — послышались голоса.
Последний час проходила ревизия, сопровождаемая бурной полемикой и размахиванием рук, иногда скидыванием стволов. Октавия и пара подоспевших местных медиков тем временем латали раненых. Некоторые мужики, стрелявшие в нас, еще оставались живы, и после бегства кислотного барона ожидаемо перешли на сторону горожан. Городок и без нашего сражения оказался в не менее плачевном состоянии, что и Королев. Завод наполовину распилили на металлолом. Из десятка блочных домиков жилыми остались два. Да, была пара больших оранжерей с влаголовителями, перепелятник, энергостанция, магазин, медпункт и, удивительно, даже школа, правда, опустевшая. Но актив ожидаемо выглядел более чем убыточным. Особенно по причине высохшего кислотного озера, опустевших месторождений в ближайших горах и нехватки людей. Более того, я понял, что мне самому не хотелось им заниматься. Однако было кому эту задачу делегировать, и мне следовало дать людям надежду. «Итак, нам нужно выйти на какую-то самоокупаемость, пока не почините завод и не завезут новое сырье. Идеи?»
«Есть одна мысль», — сказал Никифор, расчесывая бороду. «Шальная, так сказать».
«Продолжай. Слушай внимательно», — кивнул я.
«Пивоварение, так сказать». Химозная, правда, но с натуральными ингредиентами. Мне о таком двоюродный братец с Гефеста рассказывал. У нас половина второй оранжереи простаивает. Продавали одно время мультизерно пустынгерам. До последнего времени они откуда-то свое берут. Выращивают, что ли? Можно засеять заново. Вон те цистерны, уцелевшие, можно вымыть и переделать под бродильные. Контейнерная лента тоже. А вместо хмеля...
Не продолжай. Прервал я. «Пусть технология останется коммерческой тайной. Сколько нужно инвестиций?» Ну, снова размахивание руками, вскидывание ружей и тому подобное. В итоге сошлись на 10 миллионах герберок. Еще 5 я выделил на социальные пособия на ближайшие 2 месяца. Затем подозвал Макса, который к тому времени регенерировал только наполовину, показал на него и сообщил. «Узнаю, что разворовали, скажу ему, и он вас съест». Прозвучало, как мне кажется, более чем убедительно. После я вытащил стул, поставил посередине посадочной площадки, принял из рук Октавии граненый стакан с кофе. Надо же, нашла же где-то. И неспешно принялся его выпивать, попросив всех оставить меня в покое. Покой мой продлился недолго, примерно 3 минуты. А после небо перекрыли вспышки выходящих из суборбитальной траектории челноков. Их было примерно 20. Блестящие, новенькие, прям-таки лакированные. Штурмовые, с орудиями и транспортные. Они ювелирно садились на свежевычищенную горожанами после нашего побоища площадку, а также на парковку сбоку и на пустыню вокруг городка. Последним садился не челнок, а полноценная космическая яхта 2-го класса размерности. Я же вполне себе догадывался, кто сейчас из нее выйдет. Виктор Витальевич Церберов сошел по трапу, одетый во все тот же строгий костюм, в котором я его видел на ассамблее. Осмотрелся, поймал взглядом меня. Жестом показал слуге, тот засуетился, убежал куда-то, вернулся с раскладным стулом. «Ваше сиятельство?» — прокомментировал слуга, ставя стул в метре от меня. «Двое гвардейцев Церберовых, сверхтехнологичная броня, новенькие бластерные автоматы встали по обе руки от барона. А сам Церберов молча протянул мне руку.
Я, разумеется, коротко пристал, изображая приветствие. Что ж, ожидаются переговоры? Это хорошо, да. Я заметил, что из одного из челноков вышел Питер Блейз, встал у трапа, скрестив руки на груди. Похоже, происходящее ему не нравилось, как не нравилось это и мне. Я смотрелся. Илье с Октавией хватило мозгов спрятать Макса подальше, и чтобы не геройствовал, и чтобы лишние глаза не видели. А то еще кто-нибудь помимо Октавии захочет проводить с ним опыты. Сами же Илья, Октавия и Дарья заняли оборону вокруг скотинки. Что ж, разумно.
«Пошли все прочь», — скомандовал Церберов стражникам, и те тут же удалились. «Ну, Александр, рассказывайте».
«Что именно, Виктор Витальевич?»
«Для начала, кто вы такой? Зачем сюда прибыли? Почему так борзеете? Почему позволили себе меня обдурить?»
«Вы про акведук?» Церберов мрачно кивнул. Я ответил. «Начну, пожалуй, с последнего вашего вопроса и постараюсь быть максимально прозрачным. Я не ставил себе целью обдурить конкретно вас. Я не знал, что Крестовский служит вам. У меня есть цели. Я хочу установить сельское хозяйство в этом регионе, улучшить климат и водные ресурсы. Также я хочу развивать космопорт Королёв в качестве торгового, логистического и транспортного узла». «Вы утверждаете, что вы не борзеете, Александр. Но это слишком далеко идущие планы, вам не кажется? Чтобы просто так заявляться на нашу планету, учитывая, насколько мало у вас людей и ресурсов. Надеюсь, теперь, когда я рассказал вам о своих планах, мы оба лишены недопонимания». Суховато улыбнулся я. Церберов осмотрелся еще раз. Поглядел на один свой челнок. На второй. «Вы же понимаете, Александр, что я могу вас размазать как букашку прямо сейчас?» «Нет, я понимаю, что вы не станете этого делать». Покачал я головой. «Почему вы так уверены?» «Потому что мы не представляем друг для друга прямой угрозы. Основные ваши активы, как я понял, находятся в Западной Гербере. Она интересует меня меньше всего. Восточная Гербера — край моих предков. Мне очень важно восстановить ее. Это мой долг. Я вижу, что вы тоже хотели бы ее восстановить, не так ли? Так позвольте это сделать мне». «Это возможно только в одном случае, если вы присягнете мне и будете все делать так, как я скажу», — заявил Церберов. «Увы, Виктор Витальевич, я имперский рыцарь», — покачал я головой. «Я служу напрямую империи и делаю все так, как нужно империи. По иерархическим законам я не могу присягнуть планетарному барону».
«Империя мертва», — повысил голос Церберов. «Она бросила нас, бросила на произвол судьбы. Ее флота сражались на нашей орбите, когда мой отец был ребенком. Если бы не мы... Можете считать, что со мной империя вернулась, и вы больше не брошены». Церберов задумался, затем горько усмехнулся. «Хорошо, вы говорите, что вы имперский рыцарь. Но, черт возьми, мы навели справки. Вы очень похожи на грубую подделку, Александр. Да, все документы и фотографии подлинные. Но их так мало, как будто бы вас придумали. Дальше Первопрестольной никаких серьезных данных попросту нет. Это не дает мне покоя, Александр. Проясните, может быть?» «Я имперский рыцарь», — повторил я. «Мы имеем право и возможности скрывать часть своего прошлого. Уверен, если бы вы его узнали, оно бы вам не очень понравилось. Виктор Витальевич, я очень устал за сегодняшний день. Мне еще восстанавливать этот завод, который вы тащили у меня из-под носа. Бросьте, вы даже не думали его восстанавливать. А мы уже сформировали дорожную карту. Давайте уже перейдем к поиску компромиссов». Церберов поиграл желваками, сверля меня взглядом. «Компромисс есть. Очень простой компромисс. Вы хотите установить перемирие? Тогда окажите мне одну любезность. Принесите мне живым Альберта Немилина, кислотного барона. Он мне очень сильно задолжал. И так вы покажете мне свою лояльность». «Меня устраивает такой вариант». Кивнул я после короткого раздумья. «Более того, я уже работаю над этим». Виктор Витальевич еще недолго посверлил меня взглядом. Затем крепко пожал мне руку, привстал, поправив пиджак и позволив подбежавшему слуге подхватить походный стульчик. «Приятно было пообщаться». «Да, приглашение на орбитальный биатлон все еще действительно», — кивнул Церберов, прощаясь. «Что ж, плохой мир лучше хорошей войны. По крайней мере, пока. А впереди были куда более приятные и даже торжественные события.
Уже через 6 дней полных труда, поездок, переговоров, вперемешку с зализыванием ран и прочего, я сидел на трибуне у зала ожиданий перед тысячами людей, потому что пришло время племенам пустыни принести мне клятву.